Интересная тема либретто, которую он еще думал использовать и не использовал. И вы знаете, что еще очень интересно? Я пыталась, тут такая с этими воспоминаниями, в результате их набирается очень много, вот этих текстов. Я пытаюсь все проверять по первоисточникам, потому что я уже столкнулась с тем, что купюры могут сильно искажать смысл, ну, снимать остроту смысла. Я понимаю, что это касается, знаете, когда документы публиковались в 50-х, в начале 60-х годов, то даже не хочется обвинять публикаторов, были живы дети Римского-Корсакова. И вот в записях Ястребцева о Балакире, да не вот в этих толстых воспоминаниях о Римском-Корсакове, двухтомных, а в записях Ястребцева о Балакире, там есть прямой пересказ всяких гадостей, которые говорил Балакирев о Надежде Николаевне. Ну, понятно, что когда были живы дети Надежды Николаевны, как бы это публиковать было трудно. Так что я не в обиду публикаторам, таких случаев много, а потому что, ну, наверное, не пришло время. Но есть какие-то удивительные совершенно истории, когда неизвестно, что почему, и неизвестно, почему купируют. Ну, в общем, как бы тоже надо восстанавливать точные смыслы документов. И вот тогда с восстановленными точными смыслами и в сопоставлении они как-то совершенно... И летопись читается иначе. Она по-другому звучит, когда ты читаешь, что писал в этот день Бородина, что Балакирев и что Стасов, о том же, о чем пишет Римский-Корсаков. Ну, в разных периодах, конечно, набор этих пишущих будет немножко другой. Очень интересно. Потом, конечно, ну, как известно, что... Известна роль Владимира Ивановича Бельского, конечно, в том, какого величия достигло позднее, самое позднее творчество Римского-Корсакова. Собственно, с ним сотрудничал, начиная с Садко, где он ему помог просто выстроить драматургические сцены с Любавой женой, и сцена народная тоже, где он написал тексты, вот эти все те замечательные песни гостей, ведь Жбельский все.
Он предложил вот эти, да?
Да. Ведь он, его роль Садко очень велика, он скромно уходил всегда от этого признания, но Римский-Корсаков, ты знал, что сделал Бельский. И дальше, и Китиш, и Золотой петушок, и сказка о царе Салтане, ну, в общем...
Да, я, кажется, в вашем сборнике я там прочитал, что когда Бельский начинал сотрудничать вот именно на Садко, то он предлагал сделать... Финал Садко почти
как Китиш.
Да, почти как Китиш.
Ну, у него были такие нестериальные идеи.
Да,
он же все время пытался Римского-Корсакова подвинуть в сторону вот таких мистерий, не то античных, не то христианских, потому что там библейских скорее, потому что он же ему предлагал, с одной стороны, Навзикаю, Гомер, и с другой стороны, он ему предлагал Байрона, Саул и Давид.
«Земля и небо», кажется.
«Земля и небо», Каин. Нет, Саул Давид у них тоже. У них, в общем, он все время пытался Римского-Корсакова сдвинуть вот в сторону вот таких крупных, мистериального типа таких твостов. Ему это удалось, скажем. Да. Ему это удалось. Только он не как Стасов втрубил о том, что он делает, а он это делал тихо. Он это... Ну, конечно, самое интересное было бы то, что мог сказать Владимир Иванович о своей работе с Николаем Андреевичем. Это были бы лучшие воспоминания, они были написаны, они... Погибли во время Второй мировой войны, ничего от них не осталось, как это архивы Бельского. И очень хотелось найти какие-то хотя бы осколки. Вы знаете, маленькие осколки, но нашли. Это не осколки воспоминаний, это письма, которые Бельский писал Михаилу Николаевичу Римскому-Корсакову в середине 30-х годов и чуть-чуть после войны. А Бельский был в Югославии, и... Ну, после того, как была разбомблена его квартира в Белграде, он попал в Швейцарию, потом в Германию, вскоре умер после войны. А Михаил Николаевич, к моему такому, ну, может быть, даже и удивлению, он писал Бельскому не очень много, но регулярно. Одно-два письма в год. Причем и в 36-м, 37-м, 38-м, как вы хотите, годах. Вот во время войны он не мог писать, он умер сам вскоре. Но он писал, но все время поддерживал эту связь. Больше того, он посылал все выходящие издания по Римскому-Корсакову туда, в Белград, в Бельском, за что тот, конечно, был очень благодарен. И вот Бельский ему... Особенно интересно мне было, знаете, что вот в эти 30-е годы выходила книга Андрея Николаевича Римского-Корсакова, выпуск за выпуском. Михаил Николаевич книгу с брата Бельскому посылал. А Андрей Николаевич мог бы и сам, наверное, посылать, но я так думаю, что... У них было разное положение немножко у братьев, это тоже имело значение. Михаил Николаевич был доктором, ну, я не помню каких, из биологических, конечно, наук. Он был очень крупный энтомолог, как Владимир Владимирович Набоков. Только Михаил Николаевич был профессиональный энтомолог. И вы знаете, я не поленилась, почитала его какие-то... У него есть ученые труды, которые я, конечно, не могу понять. А есть книги, написанные для людей. Вот как идти по лесу, как видеть насекомых, что они делают, как они живут. Такая красота. Я просто не знаю, где мне ее взять, это занимательная энтомология. Но попробуй в интернете как-нибудь выудить и заказать, потому что это очень интересно. Но так или иначе, он был ученый с большим именем на своей специальности. И он как-то не боялся. Он не боялся писать эмигранту, не боялся посылать книги. Андрей Николаевич тоже был очень вполне себе храбрый человек, но за ним было такое его, как бы это сказать, эсерское прошлое. Нет, он был правым, конечно, эсером, не таким народником эсером по убеждениям. И, наверное, у него вот какие-то трудности были больше идеологические в этом смысле. И поэтому посылал книги Михаилу Николаевичу, а Бельский писал, что он думает про эти книги. И вот, когда он пишет, что он думает, он излагает какие-то слышанные им от Римского-Корсакова иногда, да? Или то, что ему показалось в результате разговоров с ним. И вот это вот какие-то крошечные осколки, блики его воспоминаний. Ну, вот так есть. Эти письма предполагаю дать полным, тем самым, полным текстом в каком-то приложении, потому что это и свидетельство жизни Бельского, о котором мы ничего не знаем, и ну, вот теперь знаем. И это вот такой вот, ну, замена его воспоминаний о Корсаке, если это можно так сказать. Это очень интересная тема, там очень тонкие есть вещи в этих письмах. Они совершенно откровенные, но, собственно, политики там никакой нет, а так о каких-то вот художественных вещах, о идеологических вещах, музыкально-идеологических, он пишет. Бельский прекрасно и совершенно современно. Ну, такая есть еще замечательная история. Есть его последнее письмо после войны, написано последнее, он вскоре скончается, письмо уже из Германии о том, что все пропало, что ничего не осталось, ни одной нотки, ни одного листочка от архива, ни одной книжки. Но я все-таки попробую, может быть, мне удастся восстановить воспоминания, но, конечно, это было безнадежно. Я давно знала, что существует воспоминание вот того самого Михаила Николаевича Римского-Корсакова. Небольшой их кусок из первой главы, там, часть первой главы, была опубликована давно в журнале «Музыкальная академия», и хороший очень текст, но я как-то недооцениваю его. Когда я взяла полный текст, во-первых, он оказался большой, опубликован через, ну, такая большая часть первой главы, но там еще несколько глав, это большой объем текста, и это идет по всей жизни Римского-Корсакова Николая Андреевича. Я к этому тексту какое-то нужно проявлять особое внимание. Я вот сейчас, по-моему, так уехала в это состояние особого внимания. Потому что он написан очень корректно, очень сдержанно, без больших каких-то личных эмоций, без всяких эмоциональных выплесков, в отличие от книги Андрея Николаевича, которая очень эмоциональна в каких-то вещах. И Михаил Николаевич, тем не менее, ставит какие-то очень важные акценты. Где-то в деталях появляются какие-то совершенно новые сведения. Вот он же старший сын, то есть он помнит больше, чем другие. Он первый ребенок. И с ним, конечно, мать и отец особенно много занимались в детстве, но ясно. А кроме того, вот будущий склад умственный будущего ученого помог ему как-то это все так хорошо систематизировать, что я просто думаю, что воспоминания Михаила Николаевича надо давать во главе каждого раздела хронологического, потому что он ставит правильные координаты, и они и едино правильные координаты. Там есть такие детали, я уже даже говорила с Полиной Ефимовной Вейдман. Видно по этим воспоминаниям, как Михаил Николаевич любит Чайковского. Причем даже ругает своего батюшку, что вот мало играл Чайковского в русских симфонических концертах. А почему? Почему надо было смерти дожидаться, чтобы сыграть? Так даже поставлен вопрос, но более он мягко это излагает. И поэтому он отмечает все встречи с Чайковским своей. Даже Полина чего-то не знала среди этих встреч, то есть это вот. Поэтому какие-то там вот такие есть детали. Когда впервые в концертном исполнении, у нас пишут, что в Петербурге исполнялись какие-то куски Парсифаля, фрагменты из Парсифаля, мы были с отцом на концерте вместе, ему не нравилось, а мне очень нравилось. Это тоже характерно, потому что, ну вот как бы Михаил Николаевич уже был человеком другого поколения, и это поколение было в окружении Римского-Корсакова удивительным образом просто все вагнерианское. Все, Бельский был страстный вагнерянец, но такой держащий равновесие. Ястребцев был просто уже не держащий равновесие. Вагнерянец. Вагнерианцами были сыновья Римского-Корсакова. И это ему приходило, это вот еще очень, наверное, стимулировало Николая Андреевича отбиваться. Ну, как не отбиваться, а ну, как бы разговаривать с Вагнером еще вот, чтобы доказать своему вот этому кругу, вот, быть достойным вот так вот. Я думаю, что это очень стимулировало, мне так кажется. Такие какие-то интересные. Ну, вообще про Вагнера это все очень интересно. И, конечно, вот этот взлет позднего Римского-Корсакова во многом инспирирован Вагнером, но мне кажется, это вот таким парадоксальным, но бесспорным таким явлением. Что, конечно, прорыв пошел после знакомства с Кольцом и Леонгом. Начало 90-х годов, «Мулада», «Ночь перед Рождеством», «Садко». «Садко». Я недавно переслушала «Садко», делала передачу для Радио России. И вы знаете, я согласилась с рецензией Знаете, кто такой Евгений Максимович Петровский, да? Это такой непрофессиональный музыкальный критик, в смысле не получивший консерваторского образования, приятель Финдейзена и соиздатель практически русской музыкальной газеты, ну, во всяком случае, в первые годы ее существования. Человек, который давал деньги на русскую музыкальную газету, но не только деньги, а они с Финдейзеном много там обсуждали. Есть рецензия Финдейзена на Садко, то есть Петровского, на Садко, которая мне понравилась. Вот Ястребцу, например, мне понравилась, кажется, Николай Андреевич, мне очень понравилась. Она мне тут попалась под глазам, я ее прочла, подумала, что правильно написал Евгений Максимович. Значит, он пишет, под какой изумительный опера, всем слушать и радоваться. Но вот эта фантастическая часть прекрасно развита. Весь этот морской царь, морская царевна, все так прекрасно. Но было это у Корсакова. Ну, развернуло. Но какие сцены народные, какой обряд, какой устав, какой масштаб. Вот уже настоящий. И правда, честное слово, вот Садко, это вот уже вот этот масштаб. Это масштаб уже такого вагнеровского разворота. И, по-моему, все время это соревнование. Вот дать вот эту мощь, уже ничем не стесняться, ничего не бояться, даже не рассчитывать ни на какой оркестр, ни на каких исполнителей, а дать вот полностью развернуть все, что могут, как здорово. Только Садко надо слушать в исполнении Голованова, тогда это слышно. Знаете эту запись, да? Она, собственно, одна и есть такая. И Нелеп там поет тоже, как такой Зигфрид по-русски. Правда, у него еще и тембр такой благородный, вот такой хельгентенор. Ну вот каких-то таких много всяких идей возникает. Ну, кстати, с источниками. Плохо у нас вообще на самом деле с этими источниками, потому что, конечно, интернет много чего облегчает, но вы пойдите найдите. Но, между прочим, тут уже не только я и Аня получила, вы сказали, нет писем Бородина в интернете. Последний раз создавались в 30-х годах. Представляете себе? Эти письма, которые великие литературные памятники, которые прекрасны. Я уж не говорю, какое это издание для Ани, но и оно недоступно. И в интернете этого нет. А, очень много делалось по источникам ведения, конечно, в 50-е, в начале 60-х годов. Вот вот трудное время. А выходили тома за томами вот этих подготовленных текстов. Причем, да, им цензурные ограничения не позволяли иногда какие-то купюры раскрыть, какие-то комментарии внятно написать. Но тексты-то вот, они хорошо подготовлены. Мы, как, по-моему, совсем это все спустили на тормозах, потому что, ну, я просто... Если говорить о классическом периоде, мы ринулись в другие области, и вот этот период у нас куда-то вот... И в результате мы какие-то велосипеды приходится для самой себя открывать, хотя я уже давно как бы этим всем интересуюсь. Но это еще не значит, что все знаю, совсем не все. Хочется сделать такую книгу, хочется, чтобы она была интересная, хочется, чтобы было это интересно читать. Мне кажется, что это можно, но, может быть, я ошибаюсь. Чтобы это было равно докладно, да, как говорил Галина Каризна, так и публике, чтобы они увидели просто, ну, этот, ну, масштаб личности, вот, не знаю. Масштаб, ну, как бы сложности этих проблем, которые были. Потому что, мне кажется, это как в нашей жизни должно иметь какое-то отношение. Ну,
а вот тема, которая когда-то время от времени упоминалось, как-то это все говорилось. А в последнее время я совсем об этом не слышу. О том, как через учеников Римского-Корсакова вот эта традиция пошла в разные народы.
Пошла в разные народы, есть же воспоминания. Вот я пытаюсь ее, эту тему, там немного материала. Но есть воспоминания Витова, который латышский, в общем, композитор, хотя Витов вот от этих других учеников. У Римского-Корсакова была куча учеников из республик, что называется, из будущих.
Да, вот.
Он кого-то из них очень любил. Больше всех, знаете, он кого любил? Спендиарова. Он очень любил Спендиарова. Спендиаров не учился в консерватории, он учился в университете. Он брал уроки частные и просто очень высоко ставил Римский-Корсаков на Спендиарова. И Спендиаров его, конечно, очень любил. И как бы вот это вот, я думаю, что в армянской музыке должна быть вот эта традиция, которая пришла через Спендиарова. Витов, конечно, тоже очень, он не только учился в Римском-Корсакове, еще, смотрите, долго еще работал в Петербургской консерватории, он только уехал в 17-м году, он в Латвию. То есть он вообще такой, представитель Беляевского вот поколения русской школы, у него оказались очень хорошие воспоминания. Они немножко фактологически такие, не совсем надежные, но это легко поправить или прокомментировать. Но это ярко и интересно написанное воспоминание. Он написал вот такую не очень тему «Внутренняя жизнь Беляевского кружка», как это было, ну, такой вот, ну, повседневность такая, повседневная жизнь Беляевского кружка. Хорошо написал. Ну, во всяком случае, он же много там делал в Латвии, он понес эту традицию. Потом был вот этот Галкаускас, это уже Литва, соответственно, тоже есть воспоминания небольшие. Конечно, я стараюсь, вот все, что... Но у Сенка нет прямых воспоминаний, есть воспоминания дочери, которая там как-то выудила вот эту малороссийскую, что говорил батюшка ее Римском-Корсаком. То есть, ну, все, что можно, я попытаюсь, потому что это действительно очень интересно. И знаете еще, кто подробно и хорошо пишет об этом, это Гнесин Михаил Федорович. Ну, вообще замечательно. Вот его воспоминания о Римском-Корсаке как педагог, которые написаны, ну, как, частично как воспоминания, но на пройденном самом пути, а частично как все-таки обобщение того, что он знал вообще, очень хорошо. И вот он это подчеркивает, вот, как Римский-Корсаков на их всех очень ориентировал на свое национальное, и любил, и ему было это интересно. Да. Потом я слышала доклад. Вот есть такая книга, которая выпущена по материалам конференции, которая была, она, соответственно, она была в 2008 году, столетие смерти Римского-Корсакова, она была в Петербурге, музей Римского-Корсакова, и там она была очень удачной, по ней выпущен толстый сборник, который показывает влияние Римского-Корсакова не обязательно на тех, кто, на те национальные школы, представители которых учились у него в консерватории. Это не обязательно. Это могло быть иначе еще как-то воспринятое влияние. Привет. Но во всяком случае, да, это хорошая тема. Как-то его это очень интересовало, вот этот новый материал. Поэтому не очень много материала, но вот все, что можно, обязательно дам, потому что это интересно. Но еще вот когда проходишь эту самую биографию, как ты видишь, мне всегда интересовало, откуда взялся золотой петушок. Ну, вот откуда он взялся, я это такая, не знаю. Ну, есть много объяснений. Ну, вот Бельский предложил, Корсаков захотел, еще Пушкин. Ну, все равно загадочно появление золотого.
По-моему, вот Алексей Корсаков первым написал письмо ему о том, что
вот
хочет.
Петушок. Значит, несколько раз в жизни Римского-Корсакова, вот уже 80-е, 90-е годы возникает идея восточной сказки. По «Тысяче одной ночи» она возникает. «Ты в волшебном копье, обр добре, той Матюмени». И вот тоже частный ученик, который помог ему в либретто «Царской невесты», и который написал либретто «Пана Воевода». Не самый удачный опера Римского-Корсакова, но либретто там все нормально. Тюмени был очень хорошо. Вот Тюменев ему все время тут еще одну ночь. Потом был Римского-Корсакова московский его приятель Буранберг, композитор, который тоже как-то так ему все время говорил, что вам надо писать по «Тысяче одной ночи». Причем даже присылали они либретто, что Тюменев, что Буранберг, Тюменев просто либретто присылал, Буранберг подробный сценарий. Ну, как-то вот оно не сошлось. И сам Римский-Корсаков несколько раз письма говорит, что хочу написать восточную сказку. Долго-долго прораставшая такая идея, да? Но, конечно, они с Бельским как-то поговорили, прежде чем там Римский-Корсаков написал, что хочу писать «Золотого петушка». Вот это очень было интересно узнать, о чем они там такое говорили. Ну, потому что, когда сейчас вот переслушиваешь, что «Золотой петушок» — это такой шедевр, такое вообще блистание, не знаю, удивительно совершенно. Опера, но все равно как-то загадка в ней так стоит и стоит. Ну, надо еще, конечно, надо еще собирать и сопоставлять. Может быть, это даст какую-то вот возможность понимания хоть чего-нибудь. Ну, про музыку тоже при этом не забывать, чтобы это была не сплошная биография. Ну, так и не будет. Будет, конечно, и музыка. Мне самой стало интересно. Я сначала как-то... А потом я как-то раскачалась. Единственное, что, конечно, очень тормозит, это штат из Питера. Но в Москве есть, в Москве мало. В Петербурге надо сидеть и сидеть. Вы знаете, что очень интересно? Есть замечательные воспоминания Тюмени, вот этого либретиста Ильи Федоровича Тюменева. Петр Тюменев был прелестный совершенно человек, такой немножечко выпадавший из обычного окружения Римского-Корсакова. Вот он и с Мушевским дружил в последние годы его жизни. Тюменев это был внешний такой русский богатырь, светлые кудри, синие глаза, очень крупный. По происхождению сын рыбинского купца, очень богатого купца, рыбинского городского главы, из очень патриархальной, очень такой богомольной семьи. Тюменев там по русских монастырей на Афоне отстроил его предки Тюмени. А сам тюменец учился вот у Римского-Корсакова композиции и учился в Академии художеств, закончил ее даже. Это почему интересно? Потому что когда взялась за оригиналы воспоминания Тюменева, и да, они очень большие, он пишет за весь период их знакомства, это с середины 70-х годов до смерти Римского-Корсакова. Почти вся вот эта сознательная жизнь. Причем Тюменев не мудр цвет лукавый, а пишет все, что видит и слышит. И как-то очень четко все написано. Описывает все спектакли, на которых он был. Это очень интересно. Сокращения там оказались грандиозные, они опубликованы. Но они опубликованы, но можно считать, что они не опубликованы, потому что это надо заново все. Много опущено, а вот самое удивительное, очень много пересказано своими словами. Это вообще бред какой-то. Но уж ставь купюру, если чего, что ж своими словами ты пересказывал. И непонятно зачем, Тюменев пишет отлично. Но там еще рисунки оказались, вот что я хотела сказать.
Тюменев.
Он еще и рисовал. Прям квартира Римского Корсакова. Где у него занавески, где рояли, где вазы, где столы. Ну так вот расчерчено и нарисовано. Но самое меня особенно, так сказать, порадовавшее, две или три картинки похороны Мышевского. Ведь нет фотографий, да, никто же не писал. Нарисовал. Нарисовал отпевание в Александр Невской лавре. Нарисовал пение над могилой, там думский кружок, мужской хор пел. Еще что-то. Нарисовал Римского-Корсакова, который произносит там что-то на могилу Стасова. То есть нарисовал. И никто, кроме сотрудников публичной библиотеки, то есть Российской национальной библиотеки, никто этого не видел. А меня это занесло, потому что когда я взяла рукопись воспоминаний Тюменева, я поняла, что она написана точно по дневникам. Ну, как бы, что это нельзя такие воспоминания сочинить, что это ведут соединенные куски дневников. И я, значит, полезла в фонд Тюменева, батюшки мои, 12 томов дневников. Я, значит, ну это я еще в Москве выяснила, пишу хранителям, вот эти мне, пожалуйста, дневники Тюменева. Они мне отвечают, ты не видела, какого масштаба эти дневники? Там они действительно вот такие, 12 вот таких очень больших томов. Мы тебе выдадим 3-4, хватит тебя пока. И вот когда они мне выдали эти дневники, которые надо действительно целиком еще посмотреть, я увидела, сколько там картинок, то, что они в дневниках.
Это будет сборник?
Ну, это надо разговаривать с публичной библиотекой, с начальством. Ну,
разрешение?
Разрешение надо. Ну, я думаю, ничего. Как-нибудь будет. В каком-то количестве. Ну, похороны Мышевского обязательно. Но где же мы это еще увидим, как это было? Ну, ведь у меня такой очень обаятельный человек, такого, ну, вот действительно такого русско-богатырского склада, веселый, добрый, открытый, много очень пространствовал по России, по другим странам. Приходил к Николаю Андреевичу, рассказывал, наверное, и так по интонации тоже Корсакова в письмах чувствую, как ему нравится Тони Тюменев, вот такой хороший, здоровый, красивый русский человек, талантливый к тому. Какую он музыку писал, не знаю. Писал и светскую в виде романса, писал и духовную немножко. Это просто я не успела, надо бы посмотреть, какую музыку писал Тюменев, что-то есть в его фонде, тоже кое-что есть. Вот, справка Римского-Корсакова. Это будет тоже любопытно. Как бы возникает много каких-то сюжетов таких разветвляющихся. Вот. Ну а что получится, я не знаю. Конечно, это очень сложно будет в техническом смысле. Все эти картинки, все эти верстки, непонятно как. Но главное, я попробую собрать, сколько смогу.